То есть, несмотря на то, что мы на прошлом занятии успели уже начать шестую главу, там мы все-то два стиха, по-моему, из нее прочитали, так мы начнем сначала. Шестая глава, первый стих опять. Быстро прочитаем первые два стиха, а потом уже будем, чтобы напомнить. И было, когда начал человек размножаться по лицу земли, и дочери родились у них. Я просто напомню, из простейшего смысла этого стиха очевидно, что вся проблема с дочерях была. Да? Ведь нет уже ничего нового в том, что у людей родились дочери. Это как бы вещь естественная и очевидная. И о них вообще даже не упоминалось. То есть у нас, как правило, во многих случаях, известных нам, Тора говорит только о рождении сыновей, как Каин, Эвель, да, то есть как сыновья Якова. Потом Мидрашитам рассказывают, что с ними рождались дочки, и, в общем, как-то так. Тора обычно не сосредотачивается на рождении дочерей, а вдруг говорит, и дочери родились, хотя это вещь очевидная. Вот. То есть все дело было в дочерях. Мы подбираемся к этой теме, да. Не то чтобы я тут хочу какие-то женоненавистнические вещи говорить, да? Но в Торе так написано. О. Вейру бнея Элогим из бнойса Адам, китаводгена. И увидели дети Элогим. Это многозначное слово такое, да? Которое может обозначать и имя Всевышнего, но тогда бы я не стал его говорить Элоим, сказал бы Элоким, как это у нас принято. Оно может обозначать судей, больших начальников, властителей, то есть тех, кто обладает силой. Может означать и ангелов, как мы уже об этом говорили, да, до этого. Так вот, и увидели вот эти вот дети сильных, назовем это так, обладающих властью, дочерей человека, китовод им, что они хороши. Пока как бы простейший смысл, да? Вайкулехем ношем, и брали они себе жен из всего того, что видели. Вот. Ну, в общем, как ни крути, этот стих говорит о разврате. Начал происходить разврат. Причем разврат происходил очень тяжелый, потому что, скажем так, если мы пойдем...
А что имеется в виду, когда говорится хорошо?
Красиво. Да, по-простому красиво. Вот. По-простому красивые. Сейчас. Постепенно, да? То есть это, как говорится, будем снимать слой за слоем. Да? Значит, скажем так, комментарии, которые объясняют этот стих по самому немистическому смыслу, назовем это так, у меня уже язык не поворачивается называть его простым, да? Потому что вы уже знаете, что чем проще, тем каббалистичнее, ну или наоборот получается, чем мистически. Так вот, по самому немистическому смыслу, по самому обыденному, который сюда можно внести, то есть как бы это скорее на уровне драж. То есть этот стих, он вообще дробится. Да? Китовод. Это не то, что они были хороши, имеется в виду, а видели, когда они прихорашивались. В смысле, прихорашивались перед свадьбой. То есть все началось с так называемого права первой ночи. Ну, Бней Элогим, то есть дети сильных, это просто дети судей. Кстати, Мидраш Раба говорит, вообще никакой разврат и в прямом, и в переносном смысле. То есть никакое беззаконие не становится по-настоящему развратом и беззаконием, пока оно не начинается с самого верха. Вот. То есть тут как бы велика была заслуга, значит, тем, что именно дети сильных заинтересовались этим. Да? Так вот, сначала они видели, как они прихорашиваются, говорит, о праве первой ночи, да, и брали, кого хотели. Дальше нашим, в смысле, это уже замужние женщины, да, то есть это уже как бы это был следующий этап разврата. А дальше стих завершается словами Миколя Шербахару, из всего того, что вообще себе выбирали. Это уже речь не обязательно о женщинах, точнее уже не о женщинах. В смысле, так сказать, то есть, грубо говоря, да, значит, грубо говоря, этот стих говорит о том, да, что дочери, которые родились, они были настолько хороши и красивы, да, и настолько возбудили, как весь окружающий народ, что те научились, в конце концов, и без них обходиться, да, то есть используя как бы для этих целей всякую скотину. То есть, собственно говоря, этот стих предваряет потоп. То есть дальше произойдет потоп. И дальше в главе Ноах мы видим, там написано «Киишхит коль басар это дарко». То есть всякая плоть, она нарушила свою природу. То есть это, опять же, только его объясняют мудрецы, объясняют, что всякая плоть нарушила, уничтожила свою природу. То есть это главное, что есть в природе. То есть если мы говорим о физическом значении, да, это прежде всего плодиться и размножаться по виду его. Да, то есть это есть основа всей природы. Если смотреть глубоко, мы вообще говорим об очень важных вещах. Да, то есть весь мир, он сотворен изначально. Да, с самого начала сотворения мира Тора говорит «Берешит бара элаким это шамай варец» – «Небеса и землю». То есть это... В общем-то, здесь уже начинается намек на мужское и женское начало. Вся природа этого мира построена на взаимодействии этих начал. И это, если мы говорим о заповедях, то это относится к самым сокровенным и важнейшим заповедям, которые человек вообще может делать в этом мире. Одна из главнейших заповедей, одна из сложнейших. Это вещи, которые находятся в самом корне сотворения мира. И значит, вот это поколение, о котором мы сейчас говорим, поколение потопа, которое, как мы увидим, началось с детей Каина, ну и закончилось как бы вот уже современниками Ноаха, то есть оно своим беззаконием, оно уничтожило как бы вообще саму основу этого мира. Вот. То есть это как бы первый срез этого стиха. Тут Рамбан говорит, что... Тем не менее, да, несмотря на то, что это поколение погрязло в разврате, да, то есть и по сути это было страшным преступлением, тем не менее, опять же, как известно из главы Ноах, окончательный приговор поколению потопа был вынесен не за это, а за беззаконие. В смысле, не за то, что они развратничали, а то, что они делали это как бы... Ну, понятно. Если это незаконным путем. Да? Рамбан говорит, это из-за того, что... Да? Значит, то, что касается раз, ну, не было эти заповеди, они не были сказаны, да, то есть не было заповедано, да, не развратничай, точно так же, как не было заповедано, не твори беззаконие, да? Но тем не менее, говорит Рамбан, что то, что нельзя отбирать чужое, нельзя посягать на чужое имущество, до этого человек должен сам догадаться. Ну, то есть это как бы более естественная для человека вещь. И поэтому за это был в конечном итоге вынесен приговор. Хотя, как бы, да, естественно, что основанием для этого приговора послужила и дурная природа человека, которую он еще к тому же и испортил. Вот. И, значит, так, давайте сейчас дальше пойдем, потому что... В общем, все настолько сложно, что я как, путаюсь, не совсем уверен в порядке, но мы пойдем дальше. Значит, остановились, закончили второй стих, Миколя Шербахару, всего того, что им, то, что они себе выбирали, как, грубо говоря, все, что им на глаза попадалось, да? Вайой марашем ло идун рухи ба адам лю улам бешигам гу басар, вайю емов ме ва исрим шана, и сказал Всевышний, не будет больше дух мой, да, судить в человеке. Опять же, здесь есть очень много значений. Не буду больше судить, в смысле приговор вынесем. 120 лет я еще подожду, как дальше сказано. Да? 120 лет еще подожду, и больше не будет суда. Ну, то есть, пересуживать больше не буду уже. Можно подождать как бы из милосердия, там, дать возможность сделать шову, но в принципе как бы пересуживать это поколение уже, решение как бы вынесено. Да. Вот, это по-простому. Рабейну Пхайи говорит, Рабейну Пхайи очень глубокий, как обычно, он говорит, рухи, дух мой, Это имеется в виду милосердие Всевышнего. То есть это вообще как бы более глубокое обещание, очевидно, на все поколения, ну или, по крайней мере, на это поколение потопа, что я не буду больше его судить с милосердием. Вот. Ну да, дух. Да? То есть если мы как бы... дух. То есть то качество, которое мы называем милосердием, рахамим, да, относящееся, соотносящееся большей частью со сферой Тиферис, да, она как бы в том числе называется еще и духом, который находится. То есть некое, если мы будем говорить о уровнях души, как мы находим, как это мы находим разделение на уровне души у мудрецов, как нефиш, рух, нешама, да, то в структуре сферот вот эта средняя составляющая рух, она соответствует прежде всего качеству тиферис, которое связывается с милосердием. Вот очевидно, на основываясь на этом, Рабейну Пхай говорит, что я больше не буду судить человека с милосердием, настоящим милосердием. То есть суд становится строгим. Бешигам гу басар, поскольку он тоже плоть, или несмотря на то, что плоть. Тут надо Раши посмотреть, да? Значит так. Сейчас. Кломар бешвильши гамзот шиу басар ва фальпикен эйна нихнали фанай. То есть несмотря на то, что он плоть, он все равно передо мной не склоняется. То есть по Раши получается вот это бешигам басар, то есть это как бы с точки зрения суда Всевышнего, с точки зрения вынесения приговора, это отягчающее обстоятельство. То есть не буду я больше судить человека, ну то есть пересуживать или судить его с милосердием, потому что он плоть. И несмотря на это, не склоняется передо мной. Вот. Хотя, конечно, по-простому, и так большинство комментаторов в этом ключе объясняют, с самого начала нужно было бы сказать, несмотря на то, что он плоть и кровь. Да? То есть, несмотря на то, что какое-то падение человека, как возможность падения, по крайней мере, это было бы ожиданием, несмотря на это, все равно, говорит, я буду уже не буду судить человека пересуживать или судить его с милосердием, несмотря на то, что он плоть. Все, да? Сейчас, когда пойдем это все по второму разу, увидите, что это имеет еще одно значение. Вот эта плоть, о которой здесь упоминается, оно имеет другое значение. Скажем так, более глубокого. Вот. И будут годы 120 лет. То есть эти слова, они сказаны за 120 лет до потопа. Ну, то есть, как бы об этом говорит стих. А нафилим аю баарец баэмим аэм. Нафилим, да? В дословном переводе падшие. Падшие были на земле в эти дни. Вегама харейкен, и также и после того. Ашер ево бнея элаким. Бнея Элохим, Эльбнота Адам. Значит, ну как бы, то, что вот пришли дети сильных на дочерей человеческих и родили них, ну, родили им, вот. Родили Гема Гибурим, Ашем Меулам, Аншешем. И это были могучие, которые... Меулям, в смысле, которые известны нам с древних времен, и аншейшем это значит носители имени, по-простому как бы гордого или громкого имени. Так это все должно звучать. То есть были такие вот могучие дети. Нафилим. Начнем с Нафилим. Так, сейчас начнем с Раши, да? Нафилим, в смысле падшие, да? Раши говорит, нафилим альшем шенафлу, это из-за того, что они упали, выпилу это улам, и они обрушили с собой весь мир, поэтому они нафилим. Убылашон иврит, Раши говорит, а на языке иврит нафилим, так это просто великаны. Где мы видим? Где мы видим этих великанов? Ну, то есть откуда Раши берет это Балашон иврит, да, то есть Лашон иврит? Из истории с разведчиками, из книги Шмот, да? Когда они рассказывают о том, что они видели в земле Израиля, как земля Израиля хороша, и тем не менее, почему не надо туда идти, вы гамбней на Филипп. То есть видели мы там же детей великанов. На самом деле это те же самые, как бы, о которых говорится здесь. Так вот Раши говорит, на Филипп, да? Это значит, ну, в буквальном значении, как бы, в буквальном значении это слово, это из-за того, что они были падшие, из-за того, что они обрушили весь мир. Теперь на языке иврит так принято использовать это слово в переносном значении, оно обозначает великаны. И, как говорит Ибн Эзра, ну и очевидно за ним, Рамбан также говорит красиво, то есть он говорит так, знатоки языка, они объясняют, что великаны называются нафилим, потому что каждый, кто видит из них, он прям вот падает. То есть такие люди хоть стой, хоть падают, да? Ну, то есть, в переносном значении нафилим. Но Сифтей Хахомим, я специально сошлюсь на Сифтей Хахомим, да? Он в этом месте приводит Раши, не того, который здесь, а того, который там, в разведчиках. И он говорит, что нафилим, в самом простом значении этого слова, буквально падшие, в смысле, имеет в виду падшие ангелы. Падшие ангелы. Сейчас я вам этого приведу, этого. О! Венирали, говорит Сифтей Хахомим, видится мне, Шейкар к Моше Катафара в Парашат Шлах, это главное, все, основное объяснение, да, как бы первейшее, это как написал, в смысле, сам же Раши, в главе Шлах, да, на стих Вишам Раину это Нафилим, на стих и там мы видели этих самых Нафилим, да, значит, Зе Алашон Анаким, это значит великаны, Мибней Шамхазай в Азаэль, Шанафлумина Шамаем, из детей. Он приводит имена ангелов. Вообще-то это Мидраш, да? Вот. Видимо, первый источник этого это Перкей де Раби Элиэзер. Да? То есть это Мидраш, так называемый. Перкей де Раби Элиэзер. Так вот, Шамхазай в Азаэль, Шанафлумина Шамаем, которые, значит, упали с небес, Баимей Дор Энош. Упали, значит, они во время в поколении Эноша. Тот Энош, при котором началось идолопоклонство. Вот. То есть это как бы Сифтей Хахомим считает, что это есть главный комментарий Раши. То есть Нафилим – это прежде всего падшие ангелы. Вот. И теперь это множество мидрашей и комментаторов, как бы, которые эти мидраши приводят, которые говорят, что вон этот Нафилим, о которых говорится, это и есть, значит, падшие ангелы. Цемитраж целую историю приводит, как они пали. А? То есть, увидев, что творится с человеком, ангелы как бы опять вышли с претензией ко Всевышнему. Зачем нужен человек? Его нужно уничтожить и все. Да? И там как бы такой диалог, Всевышний им говорит, собственно, ради человека сотворен мир. Да? Человек, он должен в этом мире, он занимает в этом мире центральное место. Его нужно все-таки как-то спасать. Ради него этот мир сотворен. А что ангелы сказали, а мы, да? И тогда Всевышний дал им испытание. Облачил их в тела, спустил их на землю. И вот тут-то и началось их падение. То есть ангел, да, сталкиваясь, то есть, если мы представим себе, да, что вместо души, божественной души, у человека оказывается вот эта духовная сущность, которая называется ангелом, если облачить ее в физическое тело со всеми дурными началами, которые здесь сталкивается человек, то этот ангел, он не может устоять. И... То есть настоящий разврат начался с Нафилим, ну как бы, с этих самых падших ангелов. Сейчас я снова... Но это только начало истории. Я имею в виду той истории, которую я вам хотел рассказать. Потому что сейчас я хочу снова вернуться к Бней Элохим, к детям сильных. Да? И по поводу них тоже. Да? Гемора в трактате Йома, да, говорит, что это за Бней Элохим. То есть мы опять же как бы использовали эти слова, перевели их в переносном значении. Сильные, судьи, да? но еще ни разу не применили его в самом первом, то есть божественные силы. Божественные в смысле не имеющие отношения напрямую к самому Всевышнему, а ангелы. Так вот, Талмуд, Йома, он говорит, что это за Бней Элоим, которые увидели дочерей человеческих, да? Это Уза, Узаэль, значит, имя одного ангела совпадает с теми, которые были падшими, а второго не совпадает. Вот. Но там Гемора в Йома, она говорит более конкретно, это не просто ангелы. Узавы Узаэль, Малхей Хабала, это ангелы уничтожения, то есть это такие злобные ангелы. Вот. Ширдула Арес Баймей Наама, которые опустились на землю в одни Наамы. Это не поколение Иноша, как говорит Мидраш про Шамхазай, да? А во времена Наамы. Сейчас я расскажу. Ахот то Валькаин, сестра то Валькаин. Значит, тут я должен внести поправку в наше предыдущее. Когда мы говорили про Нааму, сестру то Валькаин, вы помните, они не должны были родиться. Да? Потому то Валькаин и его сестра Наама. Они родились от той жены Лемеха, которая не должна была рожать. И каждый из них сыграл свою выдающуюся роль в этом мире. То Валькаин убил Каина, нечаянно, по наводке Лемеха, да? За что и сам был потом убит. А Наама, я тогда, когда мы этот пасук читали, я сосредоточился на том мидраше, который говорит, что это та самая Наама, которая была женой Ноаха. То есть как бы мидраш, который рассматривает эту Нааму с точки зрения того, что вот Каин как бы оставил чудесным образом через вот эту вот свою как бы там праправнучку Нааму, оставил свой след как бы живой в будущем человечестве как бы через детей Ноаха. Но на самом деле большинство комментариев древних мидрашей, в том числе Зоар, они говорят о Нааме совсем другое, да? То есть вообще это слово «наама» – это значит приятное, симпатичное. Можно понять в духовном смысле, как что вот она хорошая была. А можно понять просто как бы вот в чисто физическая красота. Да. Так вот, многие мидраши, они говорят, что на самом деле вот с «наамы» настоящий разврат начался. Да? А Зоар, так он вообще как бы дает ей место, что-то вроде, так сказать, чертовки матери как бы всех чертей. Вот. И еще, что я хочу сказать, хотя, то есть казалось бы, да, то есть вот эти вот комментарии про Нафилим, падших ангелов, и про Азу и Азаэля, которые спустились, да, во времена Наамы, хотя они, казалось бы, говорят об одном и том же, то есть если читать Хумаш, если читать стихи по-простому, то это вообще выглядит как две разные истории. Вот обратите внимание, да, то есть я снова, да, вот. «Вейике хэля адам лиро альпны аля адама угнот ялдулэгэм». Значит, и вот когда начали люди размножаться, да, по лицу земли и дочери родились у них. «Вейру бней лаим этэс бнота адам китавод». И увидели дети Божьи дети, ангелы, да, то есть мы же сейчас по этому мидрашу читаем, и увидели Божьи дети, то есть ангелы, дочерей человеческих, что хороши, ну и так далее. Да? То есть красота и, ну скажем так, развращенность, да, дочерей человеческих, она и послужила причиной падения ангелов. А потом, да, потом четвертый пасук говорит, мы нафили мою барыс баймимаем, и также были падшие. Да? И судя по тому мидрашу, который приводит эту историю про падших, что все началось как бы с того, что человек развратился, и ангелы выступили с требованием, что ему нельзя как бы сохранять. То есть это как бы другая история. Это другая история. Но она в том же самом ключе. Это вот как бы то, что происходит. То есть, что я хочу сказать? То есть, если мы читаем все-таки стихи в самом простом изложении, да, в самом простом понимании, то есть в самом как бы каббалистическом, да, в самом близком к истине пониманию, то мы видим, что уничтожение, ну то есть как бы это вот развращение поколения потопа, да, оно произошло с участием ангелов. То ли, значит, соблазненных развращенностью человека, то ли спущенных туда самим Всевышним и не выдержавших в этом разврате испытаний, добавивших к нему совершенно полный беспредел. Вот. И что я хочу сказать? В принципе, по-простому, не с точки зрения простого чтения стихов, а с точки зрения простого понимания. Мы должны это еще и понимать каким-то простым образом. Это выглядит сказкой, которая не имеет никакого отношения к нашей жизни. Ну, было там. В поколение потопа были диалоги с ангелами, ангелов спускали на землю в человеческой плоти для того, чтобы им что-то доказать. Да? Или дочери там человеческие, они были настолько красивы, что соблазняли ангелов, и не каких-нибудь там, а Малхей Хабала, как говорит Гемора, то есть ангелов убийц. К чему это все? Что нам от этого? Не знаю, может то, что... Нет, на самом деле... Нет. Если мы идем по вот этой линии, да, про падших ангелов или про ангелов соблазненных, то разврат все-таки начался с Наамы, да, то есть как бы, или с дочерей человеческих, ну, в смысле, с человека. То есть, как бы, ангелы или силы духовные в этот разврат, они включились уже после. И это говорит о том...
Они как бы его преувеличили, наверное.
Да, конечно, они его преувеличили, но все началось с человека. Ну, собственно говоря, как в главе Нох и говорится, да, то есть как там... Ишхит коль басар, да, то есть там, ну, там, где сказано, не буду листать, чтобы вас не мучить, значит, там, где сказано, что разрушила свою природу всякая плоть. Это тоже ведь было из человека. То есть, но там как бы речь идет о животных, а здесь об ангелах. Вот это говорит нам о том, какое влияние человека на этот мир. То есть понятно, что Адам, когда он находился в Ган-Эдене, он обладал огромной силой изменить весь мир одной заповедью или одним нарушением. Но и не только Адам, и после Каина и Эвеля, то есть влияние человека на этот мир, оно может быть и незримо с нашей точки зрения, но оно затрагивает потрясающие огромные духовные силы. Настолько, что ангелы могут развратиться под действием дурного выбора, под воздействием дурного выбора человека. Ну и... Как я уже говорил в начале, то есть недаром главным преступлением поколения потопа все-таки был разврат. Да? Потому что это фундаментальная основа вообще природы, сотворения этого мира. Ну, то есть я имею в виду разделение на полы, да? И определенный порядок в этом. То есть заложен Всевышним как порядок влияния в этом мире, порядок исправления этого мира.
Да? Вам кажется, не случайно то, что почему-то получилось с ними, что они все-таки были ангелы разрушения?
Нет.
Какую-то роль могли сыграть?
Конечно, это были ангелы разрушения. То есть вот те, которые...
Желание как бы доказать ничем хорошим не увенчалось.
Вот, это были ангелы разрушения, конечно.
Вот они...
Я не думаю. Вот. Хотя на самом деле я вам скажу так, что... Что?
Катализатор Всевышний дал, чтобы выстроить процесс уважения и смыть.
Да нет, это не то, что катализатор. Таково влияние человека. То есть, когда Всевышний дал человеку заповеди и дал ему свободу выбора, он дал ему влияние, дал ему рычаги влияния на весь этот мир. Наверное, точнее, не наверное, это 100%. В нашем поколении это влияние ощутимо куда менее, чем у Адама и даже в поколении потопа.
Не только ангелов испытывал, как бы Всевышний, но человек как бы испытывался, как бы ангелами, вот этими некоторые силы, потому что может же быть такое, что из-за того, что
я прошу прощения,
где-то в такой как бы, ситуации тоже даже определенная картина, сильная очень.
Человек влияет на этот мир и влияет даже на ангелов, на духовные силы, настолько, насколько может развратить ангелов. А то, что касается разврата или упорядоченности половой жизни, да, я уже скажу совсем по-простому, да, так это вообще основ этого мира. Потому что это дверь к сильнейшим эмоциям человека. Да. То есть это поле, на которое исполняются самые важные заповеди, самые глубокие заповеди с точки зрения управления этим миром. Там, где самое сильное дурное начало, и там, где разрушительное влияние может оказаться самым сильным. Даже ангелы не устояли. То, спасибо за внимание. На этом остановимся.